Наши молодые товарищи иногда задают такой вопрос. А что такое общечеловеческие ценности, о которых мы часто слышим из буржуазных СМИ, от современных идеологов и всяких философов, от тех или иных политических деятелей буржуазного государства и даже от некоторых рядовых граждан? Что это за ценности такие, что их поминают, как говорится, в суе всякий раз, когда обостряется политическая ситуация внутри той или иной страны, или же накаляются отношения между государствами. Мы, говорят наши товарищи, уже кое-что узнали из основ марксистско-ленинского обществоведения, и поэтому мы сильно сомневаемся, что для общества, разделенного на классы, с непримиримыми, взаимоисключающими классовыми интересами, могут существовать единая мораль и общие нравственные нормы. Ведь не бывает же так, что у этих классов материальные условия жизни разные, экономические и политические интересы расходятся и враждуют, а мораль будет общей. Но что-то здесь не вяжется, что-то здесь не так. Что ж, вопрос правильный, вопрос справедливый. Те из нас, что постарше, слыша упоминания насчет общечеловеческих ценностей, тут же вспоминают горбачевскую контрреволюционную демагогию в перестройку. Тут же у многих наших товарищей возникает раздражение и неприязнь к самой этой фразе, к форме, так как люди осознанно или же стихийно, но напрямую связывают катастрофическое ухудшение своей жизни за последние 25-30 лет именно с перестройкой и ее атрибутами, так сказать, среди которых запомнились бесконечные проповеди общечеловеческих ценностей. Но что же такое сами эти общечеловеческие ценности? Общечеловеческие в кавычках ценности в эксплуататорском обществе на самом деле это ценности того общественного класса, который в этом обществе господствует. Этот господствующий класс свои взгляды, свои идеи и понятия пытается представить в виде всеобщих, обязательных, раз и навсегда данных, как говорил Маркс, данных от ветхого Адама. Эту общеобязательность буржуазия распространяет и на мораль, то есть на идеологическое выражение поведения людей. А почему буржуазии удается навязывать свои взгляды, идеи, социальные теории и нравственные категории всему обществу? Ведь командующая буржуазия, то есть та буржуазия, та часть буржуазии, которая реально принимает решения, управляет буржуазными государствами и верховодит в экономике, она численно ничтожна, это примерно 1-2% населения. Как же так? Но дело в том, что вот именно этим 1-2% населения и принадлежат все средства материального и духовного производства, все электростанции, все СМИ, вся инфраструктура телевидения и связи, все типографии, все запасы бумаги, все издательства, научные институты, школа, детский сад. И церковь, независимо от конфессии, обслуживает именно интересы буржуазии. Только она проводит эксплуататорскую мораль в специфической религиозной форме, как религиозную мораль. Вот так, опираясь на всю свою материальную, финансовую, политическую мощь, буржуазия овладевает сознанием широких масс, с одной стороны, а с другой всеми этими же силами и средствами препятствует развитию и распространению в массах революционной идеологии рабочего класса, марксизма-ленинизма. Почему морально-нравственные ценности классового общества не могут быть общечеловеческими, раз и навсегда данными и неизменными? Почему общественная мораль всегда носит классовый, конкретно исторический характер? Давайте посмотрим. В рабовладельческом обществе общечеловеческими нравственными и культурными ценностями признавалась лишь мораль рабовладельцев, как носителей господствующего способа производства и частных владельцев земли и рабов, то есть основных средств производства того времени. Вот эта мораль открыто разделяла общество на хороших людей, аристократию, и людей худых, как их называли, никчемных, то есть на ремесленников, неимущий безземельный пролетариат. Но это полбеды. Эта же мораль признавала, что рабы, которые составляли в отдельные исторические моменты большинство населения, ну, тех же Афин или Рима, и представляли собой основу производительных сил общества, так вот эти рабы и вовсе не считались людьми. И это было морально, и это было нравственно. Рабы, то есть обычные люди, равные среди равных, считались такими же орудиями труда, как плуг или мотыга. Они были одушевленным скотом, с которым рабовладельцы, собственники рабов, имели право поступать так же, как и с обычным рабочим или продуктивным скотом, там, с коровами, овцами, лошадьми и так далее. Раба могли убить, прирезать, как собаку, продать, обменять, как всякую иную вещь. И все эти действия считались моральными и нравственными. И наоборот, если вдруг рабы, не выдерживая кошмара своей жизни, пытались как-то бороться с эксплуатацией за свое освобождение или хотя бы за лучшие условия своего существования, то рабовладельческая мораль утверждала, она тут же вставала на дыбы и утверждала, что такие действия возмутительны, преступны, что рабы покушаются на устои доброго и порядочного общества. Мораль и нравственные ценности рабовладельческого общества хорошо видны в произведениях, ну, например, античного философа Платона, особенно в государстве и в диалогах. Вот не зря сегодня буржуазная пропаганда объявляет идеалиста и главного идеолога афинских рабовладельцев Платона едва ли не отцом всей философии, фундаментом, таким нашим всем. И делается это потому, что, во-первых, буржуазия внушает трудящимся массам, что нет и не было в истории иной философии, кроме идеализма. А во-вторых, что само развитие империализма, острая необходимость капиталистов получать максимальную прибыль, предусматривает именно рабский труд рабочих сегодня, то есть труд не за привычную зарплату, позволяющую кое-как сводить концы с концами, а за миску похлебки и место в бараке. Вот эта особенность современных производственных отношений и вызывает к жизни и соответствующую идеологию, исторической основой которой и является античная рабовладельческая мораль. После крушения рабовладельческой формации в средние века, в начале средних веков, господствующее положение завоевала феодальная мораль. Она также открыто утверждала сословное деление общества, деление на крепостных крестьян-производителей и владельцев земли, паразитическое феодальное дворянство. Провозглашались и утверждались неравные отношения феодала и крестьянина. А для того, чтобы такие отношения стали общечеловеческими и вечными, феодальное дворянство использовало церковь и религию. Мораль эксплуататоров приобретала форму религиозных учений и выражалась в виде безусловных догматов, свода правил общественного поведения, якобы данного Богом, данного навсегда, а потому подлежащего безусловному выполнению. Попы внушали крестьянам, что жизнь изменить к лучшему невозможно. Так должно быть, что всего этого кошмара хочет Бог, который специально создал неравенство, богатство и нищету на земле, но уничтожает это неравенство на небе. При этом на небо попадут только те, кто будет всю жизнь безропотно трудиться на своего господина и не помышлять о лучшей жизни. Залогом попадания в рай является рабский труд и покорность. Поскольку Бог владеет всей землей и людьми, говорили попы, постольку Он наделяет правом на всю землю и на людей своих помазанников, короля и его ближайших помощников, которые по поручению Бога якобы исполняют на земле его обязанности. Поэтому отбирать землю у феодала значит отбирать ее у самого Бога, а бороться за освобождение от крепостной зависимости значит восставать против Бога, исключая себя из числа его рабов. Не отказывается от услуг попов и нынешняя буржуазия, и прошлое тоже. У нее есть свои особенные нравственные принципы и взгляды, которые она также, как и все эксплуататоры прошедших эпох, объявляет идеальными, вечными, обязательными для всех. Буржуазия преследует свои классовые интересы, но при этом она требует от всего общества, чтобы оно безусловно и без сопротивления разделяло ее мораль и ее взгляды, именно как высшую мораль и самые демократичные и законченные взгляды. Однако буржуазный и фальшивый характер общечеловеческих ценностей, которые провозглашает буржуазия, проявляется сразу же, бросается в глаза в виде разрыва между демагогией о гуманизме, морали, нравственности и событиями реальной действительности. Мы видим вокруг себя, что чем сильнее угнетение трудящихся, чем циничнее, откровеннее и беспощаднее идет классовый гнет, эксплуатация рабочего класса, тем сильнее разгорается империалистическая война, тем пышнее расцветают всякие разговоры о вечных нравственных истинах, долге, любви, сотрудничестве, совести и тому подобное. Вот, например, все или почти все политические деятели лицемерно сокрушаются сегодня и осуждают нацистские зверства в годы Второй мировой войны. Но при этом они тут же принимают один за одним антирабочие и антидемократические законы, усиливают полицию и охранку и открывают все дороги к власти представителям неофашистских партий. Как понять? Поэтому нынешние общечеловеческие ценности – это насквозь лицемерные и фальшивые ценности, которые доказывают, что вся буржуазная мораль снизу доверху – это классовая, а не всеобщая мораль. Осуждать фашизм на словах и тут же проводить его на деле, на практике – вот это характерная черта современной буржуазной политики. Идеологи капитализма часто приводят одну из форм категорического императива Канта. Он звучит так. «Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Многие смущаются. Вот вроде бы с житейской, мещанской точки зрения такой подход правильный. Мол, не делай гадостей другим и не буду делать тебе. А что проповедуется-то на самом деле? А философы буржуазии тем самым внушают трудящимся, что люди, независимо от своей материальной практики, то есть от производства и тех общественных отношений, в рамках которого оно происходит, то есть независимо от своего классового положения, должны применять те или иные, одинаковые для всех, совершенные моральные нормы, придерживаться тех или иных единых взглядов, производить нравственную оценку своего и чужого поведения. На основании того, что свыше им всем якобы дано некое вечное, всеобщее и совершенное, непознаваемое мерило всех поступков и взглядов. Тот самый категорический императив, который упоминался выше. Философски опираясь на Канта, а политически на свою социал-фашистскую агентуру в рабочем классе, буржуазия внушает рабочим, что они не должны прибегать к борьбе против капиталистов, поскольку всякая борьба предполагает насилие. Мол, если вы, граждане рабочие, доставите своему хозяину-предпринимателю какое-либо огорчение, например, потребуете прибавки к зарплате или улучшения условий труда, то тем самым вы плохо к нему отнесетесь. И поэтому он, ваш хозяин, получит полное право плохо отнестись к вам. Стало быть, классовая борьба во всех формах объявляется не только ненужной рабочим, но и делом совершенно бессовестным, аморальным, бессмысленным. А что же социал-фашисты предлагают рабочим вместо классовой борьбы? А им предлагают умозрительно приближаться к вечному нравственному идеалу. Но при этом рабочим говорят, что они никогда не смогут достичь этого идеала, поскольку идеал и действительность разорваны от Бога, что существующее социальное положение дано рабочим исторически, навсегда, и что менять его, значит идти против законов самой природы. Вот такая спекуляция. Достичь идеала общественной жизни нельзя, говорят буржуазные пропагандисты, однако стремиться к постижению нравственного идеала рабочие все равно должны, независимо от того, есть у них работа, хлеб и жилище, или ничего этого нет. То есть, видите, идеологически рабочих связывают по рукам и ногам, мол, сидите и не дергайтесь. Ведь работа, хлеб и жилище, и материальная жизнь, говорят им, это вовсе не главное. А что главное? А главное стремиться к духовному совершенствованию, а на пути к нему, к этому совершенствованию, мол, вам приложится и работа, и материальный достаток. Вот поэтому буржуазные идеологи сегодня все чаще и все сильнее призывают рабочих жить по совести. Они заявляют, что совесть – это такое проявление и выражение вечного нравственного долга, живущего в человеке. Мол, совесть – это то, что делает человека человеком. И говорят, вот вы, товарищи рабочие, хотите жить как люди? Ну вот и живите по совести, тогда будете людьми. И этого условия, мол, достаточно для достижения полной общественной гармонии. Совесть – этот нравственный долг, в кавычках, запрещает рабочим поднимать руку на своих угнетателей. И больше того, именно этот долг предписывает рабочим не жаловаться на бедствия, голод и нищету, поскольку, мол, это презренные материальные интересы, о которых люди с совестью, приличные люди, вообще не говорят. Вот так еще раз обосновывается лицемерие и обман буржуазной морали. На словах у буржуазии всеобщность, совесть, общечеловечность, гуманизм, а на деле исключительно ее классовый интерес. То есть, когда буржуазия присваивает себе почти весь труд рабочих, оставляя их в нищете и бедах. Это по совести. А вот когда рабочие, доведенные условиями жизни до предела, начинают требовать и бороться за справедливое общественное устройство, это не по совести. Нам часто преподносят общечеловеческие ценности как всеобщие, вечные и единственно справедливые. А ведь мы видели выше, история это показывает, что все моральные и этические нормы общества всегда зависели от способа производства, от классовой борьбы, от соотношения классов и классовых интересов. Меняется способ производства и общественный класс, меняется мораль, нравственные нормы и этика. Это значит, что нет и не может быть никаких вечных моральных норм и законов. У пролетариата нормы и законы одни, а у буржуазии другие, враждебные и противоположные пролетарским. А вот буржуазные профессора и современные оппортунисты не просто обходят стороной этот антагонизм, считая, что мораль не может иметь строго партийного характера. Они умышленно выдают трудящимся враждебную и вредную мораль за их рабочую, трудовую мораль. С другой стороны, современные социал-фашисты провозглашают, что в обществе существуют некие простые общечеловеческие правила и нормы поведения и общежития людей, и что этим простым, в кавычках, законам права и нравственности должна быть подчинена вся классовая мораль и все поведение рабочего класса. Это о чем речь идет? А речь идет о том, что в своих рассуждениях и лозунгах эта буржуазная агентура ловко подменяет классовые, экономические и политические интересы пролетариата элементарными правилами человеческого общежития. Причем сами эти элементарные правила берутся абстрактно, без учета конкретной исторической обстановки, без учета обстоятельств. Например, буржуазия проводит универсальные моральные нормы. Скажем, нельзя убивать людей, нельзя покушаться на собственность, нельзя отказываться от защиты Отечества, нельзя нарушать покой добропорядочных граждан и тому подобное. Эти нормы морали выгодны и необходимы буржуазии. Но являются ли они универсальными и обязательными для всего общества? Конечно, нет. Вот, например, был такой случай. В 1999 году в Днепропетровске доведенные голодом и нищетой рабочие сбросили с крыши дома новостройки владельца той строительной фирмы, в которой они работали, не получая зарплаты полгода. Вот этот факт, с точки зрения буржуазных общечеловеческих ценностей, есть поступок дикарей и негодяев. А поведение частного собственника, который полгода грабил и издевался над 300 людей, это считая полуголодных детей и жен, вот это нормальное поведение цивилизованного человека. Ведь, смотрите, предприниматель никого с крыши не сбрасывал. Наоборот, вел жизнь законопослушного буржуа. А то, что при этом дети его рабочих не доедали, так в этом виноваты сами рабочие. Мол, зачем они женились и заводили детей? Зачем разводили нищету? Или так? Мол, рабочие голодали из-за того, что пропивали всю свою зарплату, ленились всю жизнь. А хозяин фирмы трудился с самых пеленок, аки пчела. Не пил, а собирал денежки. Копейка к копейке. И вот теперь этого замечательного и честного труженика варвары рабочие убили. Ясно, что с точки зрения рабочих, хозяин фирмы это эксплуататор и враг. Паразит, живущий за счет их нищеты и труда. И когда люди поставлены на край своего физического существования и доведены до ярости, то расправа с виновником такого положения, пусть с отдельным капиталистом, это есть казнь врага. Для рабочих это нормальный акт классовой борьбы, а не преступление. Наоборот, это справедливое возмездие за преступление против себя и своих семей, за преступление против части общества. А с точки зрения буржуазии, казнь хозяина фирмы это не только уголовное, но это политическое преступление, поскольку рабочие покусились на представителя класса капиталистов. А значит, на все устои существующего строя, в том числе и на господствующую мораль, которая запрещает убивать вообще при любых обстоятельствах. Рабочие были объявлены убийцами, извергами, врагами человеческого рода. А вот когда родственники осужденных спрашивали на суде в Днепропетровске, почему ранее не судили убитого хозяина фирмы и подобных ему негодяев, хозяев, частных хозяев фирм, которые не платили зарплату своим рабочим месяцами и годами, не судили за то, что из-за них тихо и незаметно умирали и умирают тысячи рабочих, стариков, детей. Так вот, на этот вопрос прокуроры отвечали прямо. Отвечали в том смысле, что нет прямых улик, доказывающих, что в смерти этих людей виноваты предприниматели. Мол, вот если бы эти предприниматели непосредственно убивали рабочих, ходили бы с ружьем в руках и убивали, то есть убивали бы самих рабочих, их родителей и детей, вот тогда был бы предмет для разговора. А так предмета нет. А так получается, что рабочие ни с того ни с сего озверели и злодейски убили честного гражданина, нарушив не только уголовные, но и все общеобязательные моральные нормы. Вот такое лицемерие. Недалеко отсюда идет и оценка социал-фашистами империалистической войны. Вот исторический факт. Когда Германия напала на нейтральную Бельгию в 1914 году, Первую мировую войну. Оппортунисты тогда завопили о том, что Германия нарушила общеобязательные законы права и нравственности. И на этом основании, мол, все бельгийские, английские и французские рабочие обязаны подняться и тут же идти защищать свои буржуазные отечества. То есть, что защищать? Своих эксплуататоров, их богатство и привилегии, их классовые интересы и свои кандалы. Вместо того, чтобы воспользоваться случаем и сбросить цепи и развернуть оружие против самой национальной буржуазии и ее государства. То же происходит и на Украине, и в Российской Федерации, и, например, в ДНР, и в ЛНР. По мнению современных местных социал-фашистов, общий моральный долг всех рабочих – тут же бежать защищать отечество, то есть богатство, власть и привилегии своей буржуазии, народно-республиканской, российской или киевской, от притязаний конкурирующих сторон. Поэтому пока существует частная собственность и классы, не может быть никаких общечеловеческих ценностей. Как только у древних обществ появилась частная собственность, то есть сначала на то, что можно переместить в пространстве, то есть собственность на предметы, скот, рабов, инструменты и тому подобное, сразу же частные собственники, которые составили особую социальную группу, создали и сделали обязательной всеобщей и вечной заповедь «Не укради». Но разве это вечная заповедь? Вот будет ли она работать в том обществе, в котором устранены все поводы к воровству и грабежу, где красть могут только сумасшедшие? Но ясно, что не будет, поскольку исчезает сам предмет этой вечной заповеди, в кавычках. А многие современные буржуазные идеологи строят морально-этическую часть своих программ на неких социально-нравственных инстинктах, чувствах и побуждениях людей. Социальное чувство, совесть и общественный долг они выводят напрямую из поведения животных, ведущих стадную жизнь. А между тем, социальная связь людей и их солидарность – это не всеобщие биологические чувства и не стадные, а сознательные, строго классовые, то есть специфические, присущие обществу, но не присущие живой природе. А здесь мы видим механическое распространение законов биологии на человеческое общество. Старый трюк. У животных нет совести. И чувство долга и совесть не могли развиваться в течение тысяч лет, как единые для того или иного народа. Мы это видели. Но какая может быть солидарность, единая мораль, например, у рабовладельца и раба, у феодала и крепостного, у капиталиста и наемного раба? По какому признаку? Это единство и солидарность. А социал-фашисты прямо и говорят, по признаку одной национальности, или по признаку одного языка, или по признаку общего места проживания. Мы видим, как они изворачиваются, вот как они хитро подменяют главные существенные признаки общественных классов на признаки нации и народа. И здесь же видна биологическая теория происхождения морали. И если им удается убедить рабочий класс в том, что он с буржуазией составляет единый народ с общими интересами, из которых главный интерес состоит в общем отечестве, в кавычках, вот тогда буржуазия временно добивается такого положения, когда классовая борьба, а значит и построение своего социалистического отечества, отходят на задний план. И рабочие идут защищать интересы своего классового врага. Вот тогда сознательность падает. И это приводит буквально к катастрофическим последствиям. Мораль всегда выражает интересы господствующего класса. Чтобы замазать это, идеологи буржуазии часто объявляют мораль необходимым условием равновесия, устойчивости всего общества. Мол, в такой устойчивости, в ее сохранении заинтересованы все классы общества, богатые, бедные. Поэтому для всех классов обязательно единая мораль. ну, читай, буржуазная, или что одно и то же, для устойчивого развития общества необходимо добиться, чтобы интересы рабочего класса были полностью подчинены интересам буржуазии. Ну, для спасения Отечества, для блага, для процветания, для устойчивого, стабильного развития, как сейчас говорят. Здесь буржуазия пытается сдержать и спрятать все внутренние противоречия своего общества, объявляя их незаконными, аморальными, бессовестными, надуманными. Теми же словами она называет и марксизм-ленинизм, и тех, кто пытается довести эти противоречия до предела и решить их революционным путем. И поэтому в центре всей буржуазной морали высится священное право частной собственности, которое по общечеловеческим ценностям является таким же вечным, неприкосновенным и всеобщим, как любимые Христовы заповеди. Именно поэтому всем рабочим необходимо знать, что в отличие от лицемерной буржуазной морали, мораль рабочего класса не признает никакого священного права частной собственности. Мораль рабочего класса не лицемерит по вопросу о сохранении жизни классовых врагов пролетариата, особенно в период острой классовой борьбы и революции. Тут действует самый справедливый и наиболее моральный принцип. Если враг не сдается, его уничтожают. Рабочий класс и его партия не признают абстрактной нравственной целесообразности или нецелесообразности. Такого нет. Нет никакой абсолютной морали и законов, существующих сами по себе, без учета конкретной исторической обстановки и условий классовой борьбы. Мы это видели. При оценке того или иного факта нужно помнить, что классовая мораль пролетариата, как и его классовые интересы, всегда стоят выше всякой другой морали и всяких других интересов. Почему? А потому что они ведут к бесклассовому коммунистическому обществу, уничтожающему всякую эксплуатацию человека человеком. Но поскольку, смотрите, буржуазия как класс никогда добровольно с исторической сцены не уйдет. Она будет бесконечно, ну не бесконечно, долго мучить человечество. Она не отдаст власть, привилегии, средства производства и огромное богатство их создателям и единственным законным владельцам, то есть рабочему классу, другим трудящимся. Буржуазия не решит кризис между производительными силами и их социальной формой. Она не позволит производительным силам развиваться без всяких границ. И вот постольку путь к социализму, по этим причинам, это путь жестокой борьбы и насилия. По-другому не будет. Поэтому никакой совестью и вечными нравственными законами нельзя изменить или оценить этот путь. Все наоборот. Сама мораль трудового народа должна быть полностью подчинена интересам его борьбы за социализм. А многим людям уже вполне очевидно, что освобождение рабочего класса невозможно без самого беспощадного уничтожения всяких помех к этому делу. Смена способа общественного производства неизбежна. Однако она происходит не сама по себе, а усилиями большого числа людей. Социальная революция содержит в себе как объективный фактор, то есть революционную ситуацию, так и субъективный фактор, вот эту ту самую революционную деятельность масс и их вождей, которые превращают возможность революции в действительность. Оба эти фактора представляют собой диалектическое единство, и один без другого они не работают. А это значит, что если сегодня в трудовых массах нарастает злоба и отчаяние, нищета и бедствия, то необходимо появятся и новые организации рабочего класса, во главе с которыми этот класс получит и пустит в ход все средства войны и насилия против своего правительства и своей буржуазии. А это значит, что мораль и нравственность рабочего класса должна быть целиком и полностью подчиняться интересам пролетарской революции. Это значит, что она должна полностью выводиться из этих интересов, а не из абстрактных нравственных категорий, которые сегодня навязываются буржуазией как универсальные и всеобщие.